эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о том, почему молодые люди в Москве вдруг заинтересовались работой муниципальных собраний и выставили свои кандидатуры в Советы депутатов.
Случилось это в результате патриотического воспитания, гражданского активизма, разбуженного Навальным, или просто подросло поколение, готовое менять мир. Главную тенденцию мы попробуем определить с помощью социологов Петра Иванова и Веры Захаровой чуть позже. Начнем же разговор с независимыми кандидатами, которые, увы, не получили достаточной поддержки.
В московской студии студентка РАНХИКС Анастасия Попадин и Владислав Фоменко, преподаватель математики. Ребята, расскажите нам, вы действительно рассчитывали стать муниципальными депутатами? Зачем вам это? Настя.
На самом деле, я думала, что получу достаточное количество голосов, потому что я проводила работу индивидуально с каждым жителем района проспекта Вернадского. Вообще, мой путь в муниципальные депутаты начался с Центра избирательных технологий, который базируется в нашем институте. В этом проекте мы проводили социологические опросы с населением и узнавали об их проблемах, об их отношении к действующей власти. И по результатам этих опросов жители говорили нам: «Ребята, вы молодые и инициативные. Может быть, у вас получится изменить то, что не изменялось уже очень давно. Может быть, вы сможете решить проблемы, которые переходят из года в год». Мы с моей командой собрали организационное собрание и решили, что действительно мы можем баллотироваться в депутаты, и мы сможем решить насущные проблемы. Потому что мы обучаемся по программам государственного и муниципального управления и имеем достаточные знания для того, чтобы применить их на практике.
Но, с другой стороны, это могло бы стать карьерой в дальнейшем, да, а
конечно,
совсем не обязательно участвовать в выборах в органы самоуправления. А что у вас, Владислав, подвигло? Вы ведь даже не москвич, я так понимаю, да?
Я не москвич, я приезжий из Омска, но несколько лет живу в Москве. Вот, гуляя по своему району некоторое время до кампании, видел какие-то проблемы, которые очень хотелось решить. Плюс после митинга 26 марта я, по отсутствию реакции со стороны властей, я понял, что нас просто непонятно за кого держат. Собственно, захотелось показать, что мы есть действительно, что с нами тоже нужно считаться.
Мы, вы имеете в виду молодые люди, да? То есть это такая молодежная интервенция получается.
И это тоже, и вообще жители России, которые понимают, что происходит сейчас в стране. Собственно, увидел рекламу муниципальной кампании и решил принять участие.
Вы реально думали, что вы можете туда пройти? Как вот была такая идея?
Конечно, была. Собственно, у нас была кампания. Мы выпускали листовки, мы общались с жителями, устраивали поквартирный обход, то есть ходили по домам с призывом голосовать за нас. Но у «Единой России» был больше актив, то есть они привели в два раза больше людей, то есть всяких бабушек с соцработниками, которые проголосовали за кого надо было.
То есть вы считаете, что неправомерные были выборы, что все-таки вы должны были победить?
В нашем округе, да. То есть у нас было, если бы «Единая Россия» играла по правилам, у нас была бы реальная возможность пройти туда.
Настя, а вы думаете, почему не удалось вам вот пройти? Вы общались со своими вот возможными избирателями. Вы понимаете, в чем дело? Возраст виноват?
Конечно, может быть, с какой-то стороны и возраст. Наверное, избиратели, которые не успели с нами пообщаться, с которыми мы не успели встретиться, они, наверное, действительно подумали, что молодые люди, возможно, не стоит им доверять. Но жители, с которыми мы провели беседы, они понимали, что мы компетентны уже достаточно, и что у нас есть именно вот такой вот юношеский максимализм, можно так сказать, вот это вот рвение к изменениям, рвение к лучшему. Про «Единую Россию» тоже хотелось бы сказать. Мы проводили социологические опросы зимой и узнавали отношение жителей к различным партиям. И только 7% из опрошенных поддерживали «Единую Россию». Но по результатам голосования 7 мандатов из 10 достались кандидатам от «Единой России» в нашем округе, проспект Вернадского.
То есть вы тоже считаете, что были не совсем правомерные выборы?
Ну, я, наверное, могу сказать вам так. У нас была команда наблюдателей, которую мы собрали. Это активисты нашего вуза, они помогали следить за частотой выборов. И они замечали определенные нарушения. То есть они считали людей, которые приходили и опускали бюллетени, ну, в корзину. И они считали, что их было 250, а на табло высвечивалось, что бюллетеней было 290. Вот такие расхождения действительно имели место быть. Мы писали жалобы, то есть у нас наблюдатели были подготовленными, мы с ними провели данную работу. Вот. Но как бы никто на это не обратил своего внимания.
Ну, вообще, это действительно достаточно интересно, потому что мы сделали свой небольшой опрос на улицах Москвы, правда, это центр, и вот мы можем посмотреть и обсудить его результаты. Мы спрашивали и молодых людей, и взрослых. Вот сейчас я хочу посмотреть как раз то, что говорят взрослые. Святослав их спрашивал.
Да, мы спрашивали у взрослых людей, доверяют ли они молодым муниципальным депутатам. Могут ли действительно молодые депутаты
решить
их проблемы? Давайте посмотрим.
Конечно, да. Ну, молодежь, вы все-таки немножечко пошустрее, другими мыслями работаете, перспективные. Ну, а пенсионер что там делает?
Вы знаете, мне так все равно абсолютно, особенно на этом уровне. По-моему, от них все равно ничего не зависит. Все зависит от товарища Собянина, а там остальные все уже это абсолютно бестолковые выборы.
Если он при этом как-то себя проявил, пусть 18 лет, то доверяю. А если не проявил, то не доверяю. И тогда от возраста это не зависит.
С молодого возраста, с молодого взгляда все-таки лучше оценивать ситуацию. Просто взрослые, мне кажется, уже засиделись. Надо что-то новое.
Доверяю. Почему? Это новое поколение, и которое надо дать им возможность реализовать себя. Поэтому вот так. Сейчас молодежь перспективная, развитая. Я думаю, они больше понимают.
Вообще доверяем, там что-то новое, современное ведется в это. А? За кого мы там голосовали, ты не помнишь?
Там были очень амбициозные молодые люди, которые, да. Вот, ну, надо пробовать что-то новое всегда.
Конечно.
То есть вы за молодых людей голосовали?
Да, мы за молодых.
Но не помните за кого?
Не помню за кого. Но мы за молодых. Я помню, что мы за молодого человека, да?
Да.
Ему 27 лет было, что-то там было такое. Или
да.
Я не очень доверяю молодым. Я считаю, что возраст должен где-то лет за 40 быть. У молодых немножко по-другому мозги устроены. Они, конечно, более инициативные и шустрые, но, мне кажется, менее склонны действовать в общих интересах, а не в личных. А вот человек, который уже поработал, уже шишек набил, уже больше боится сделать что-то или не сделать вообще ничего, он будет более устойчиво работать в интересах других.
Я думаю, что молодым нужно немножко поучиться, на каких-то быть помощниками больших каких-нибудь руководящих, да, сейчас ответственных лиц, чтобы поучиться у них старому, да, подходу к работе, но потом в будущем, набравшись опыта, но хотя бы немного поварившись в этой среде, я думаю, что дело за молодыми. Именно когда они приобретут опыт.
Не.
Почему не доверяете?
Ну, пусть подрастет, еще жизнь повидает, а потом уже управляет. Ну, по-любому надо не меньше 35, чтобы было кандидата.
Мы посмотрели опрос. Владислав, Анастасия, какое у вас мнение по этому поводу? Согласны ли вы с тем, что люди говорят? Может, что-то хотите ответить тем, кто критикует молодых?
Ну, я на самом деле согласна с тем, что какой-то опыт в управлении у молодых все-таки должен быть. Я считаю, что если молодежь проявляла себя в какой-нибудь общественной сфере или молодой человек уже был руководителем какого-то большого проекта, то у него есть необходимые управленческие навыки. Но еще также я согласна с тем, что необходимо как выразилась одна женщина, повариться в этой сфере, чтобы действительно понять все тонкости. Но я не считаю, что это может стать какой-то преградой на пути.
Я тоже считаю, что если ты уже готов к этому, то хорошо, а если не готов, то это достаточно быстро нарабатывается, и никакой проблемы избрать молодых туда нет.
Но мне кажется, что, может быть, у вас уже есть некий опыт такого, ну, условного, да, управления, самоуправления, потому что, ну, в тех же школах сейчас тоже бывают какие-то истории, связанные и с тренингами, и есть уроки обществознания того же, да, и какие-то, конечно, вот как раз понимание процессов, оно закладывается, ну, в нынешнем образовании. Так это или нет? Вы люди молодые, Владислав. Вы не московскую школу кончали, да? Вы можете сказать и о регионе.
Ну, конкретно у нас ничего такого связанного с общественной деятельностью не было, обучающего.
То есть дискуссий каких-то, вот тренингов, то есть
нет,
ничего этого не приходило.
Нет.
То есть и бывают студенческие вот внутри, да, какие-то союзы,
ну,
бывают школьные раньше.
Ну, я в этом не участвовал. У нас было что-то, но...
Но ваша активность, она не проявлялась до тот момент.
Оно копилось-копилось, а потом выплеснулось.
То есть вы без опыта, по сути, пошли?
Ну, по сути, да.
А теперь говорите, что все-таки должен быть опыт.
Нет, я говорю, что если он есть, то это хорошо. Если его нет, то это быстро придет, и все будет нормально.
То есть это, в принципе, не так важно. Вот вы согласны с этим, что опыт не важен?
Нет, не согласна.
То есть вы бы за Владислава не проголосовали?
Ну, не знаю. Я бы прочитала его программу. И на основании программы я, конечно, бы сделала вывод.
А как вот мы услышали, что очень много на самом деле взрослых людей, на самом деле, ну, больше, мне кажется,
больше.
2/3 сказали, что они доверяют молодым, что молодые даже лучше, чем взрослые. Вот это для вас было неожиданно?
Нет, для меня, например, это не было неожиданностью, потому что я слышала такие фразы, когда мы разговаривали с людьми, что вот депутаты из года в год переходят из созыва в созыв, и ничего не меняется. Нужно, чтобы были молодые люди, которые действительно не засиделись, которые действительно могут принести какое-то новое веяние, потому что остаются одни и те же, и проблемы остаются одни и те же. То есть доверие как бы уже пропадает с годами.
А в чем ваше новое веяние? Вот можете какое-то вот основное назвать?
Ну да, конечно. Мы составляли программу, и у нас было множество направлений, и в каждом из них мы привносили что-то новаторское. Например, тоже благоустройство и субботники. Мы с командой придумали, как можно привлечь молодежь к этому больше, какие сделать новые форматы по уборке территории. У нас, например, сейчас загрязнен парк 50-летия октября, и там сейчас еще и ведутся и строительные работы. И там никто сейчас не убирается, и ходить там особенно, ну, не очень комфортно. Вот мы думали о том, какое можно было бы мероприятие провести, чтобы привлечь туда людей.
Ну, это такая форма волонтерства своеобразная могла бы быть на самом деле. Не обязательно,
ну, конечно,
для,
да,
этого идти в муниципальное собрание.
Нет, я, конечно, с этим согласна, но у нас были также и серьезные пункты, например, программа реновации. Это был как бы основной пункт нашей тоже предвыборной кампании. Это контроль за реализацией этой программы. Потому что закон о реновации как бы принят. Сейчас начнется этот процесс. У нас в районе 58 домов подлежат сносу и перестройке. И это все нужно контролировать, потому что это влияет не только на людей, которые живут в этих пятиэтажках, но и на людей, которые живут рядом с ними. Ведь когда начинается стройка, когда начинается снос, вокруг образуются действительно какие-то свалки, можно это и так назвать. И люди должны следить за тем, чтобы все это убиралось. И мне кажется, вот главная задача муниципальных депутатов – это именно контроль со стороны людей. То есть, если у жителей есть какие-то интересы, нужно контролировать, чтобы они были реализованы. Это и есть, мне кажется, основная вот функция представительного этого органа.
Ну, на самом деле, функций достаточно много у вот депутатов совета, и они как раз вполне себе могут участвовать в жизни города активно, даже там связанные с бюджетом и с распределением там территории каких-то. Но вот что бы вы для себя отметили, Владислав, такого важного, что вы бы смогли бы сделать или поменять, да, вот с чем вышли? Вот, ну, главная ваша задача.
Я поддержу Настю с программой реновации. У нас в команде был строитель, у него самого дом попал под реновацию, собственно. Он за этим и шел, чтобы контролировать строительство и контролировать, чтобы там скажем, фундамент соседних домов не повредили или что-то подобное.
То есть это такой личный интерес, который включил вас в общественную жизнь, так получается?
Ну, в общем говоря, да. Ну, еще конкретно я хотел заниматься благоустройством, то есть там, скажем, детские площадки, чтобы были красивые по соответствующим нормам, а не то, что сейчас у нас в районе. То есть там в одном месте детское покрытие, оно не по нормам установлено, и там ребенок может...
А почему вы сами лично решили этим заниматься? Потому что, может быть, надо было написать письмо там или добиваться там от уже имеющихся органов власти.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Ага, то есть вы понимаете, что вы можете сами поменять как-то вот мир, который вокруг вас, да, то есть вы понимаете, что ваша инициатива, она может реализоваться во что-то конкретное.
Ну да, мне кажется, это эффективнее. Эффективнее делать самому, нежели ждать ответа по полгода от какого-то человека, который даже не прочитал твое письмо.
Но, тем не менее, вам вот не удалось привлечь достаточное количество голосов. Может быть, это зависит от формы вашей агитации. Вот, может быть, надо было придумать что-то новое. Вот такие случаи были, да, мы знаем?
Да, то, что мы обсуждали. Как у нее имя было?
Люся Штейн.
Люся Штейн, да. Вот, Анастасия, у вас не было подобных мыслей какой-то креативной агитации?
Нет, надо объяснить более конкретно. Ну, нет, потому что действительно, может быть, какие-то флешмобы или какие-то неожиданные такие вот повороты, как действительно сделала Люся Штейн, когда был представлен слепок, ну, в общем, скажем, частей ее тела, да, развешен как раз и ровно тот же самый ход в пятиэтажку, где должна была быть реновация. Вот. И, соответственно, это вызвало какой-то интерес, ну, у определенной части, значит, живущих там, и за нее проголосовали, она выиграла. Вот вы не думали о том, что, может быть, менять какие-то методики агитации стоит им?
Как вы агитировали? По квартирам ходили еще? Или что-то еще было интересное?
Ну, мы ходили по квартирам, мы создали специальную газету, где можно было бы прочитать наши биографии, нашу программу. Но таких флешмобов мы не делали, потому что у нас в районе преимущественно могут голосовать люди уже зрелые, и мы боялись, что они просто, ну, как бы, могут не так это воспринять. Подумают, идут какие-то дети, играются, проводят какие-то флешмобы, это несерьезно. Все-таки мне кажется, что личная беседа, когда человек действительно понимает, какие у тебя намерения, когда он может тебе высказать какие-то свои проблемы, видя в тебе поддержку будущего депутата, мне кажется, это самый эффективный способ.
Ну вот сколько примерно из потенциальных избирателей, со сколькими вы успели поговорить?
Ну, это процесс достаточно трудоемкий, если честно, это занимает очень много времени. Мы успели собрать базу сторонников из 200 человек, но не все из них смогли прийти в день голосования.
Владислав.
Ну, у нас было примерно такого же порядка, то есть где-то 2-3. Ну, может, поговорили мы чуть с большим количеством людей, но пришло меньше. В итоге у нас примерно по 300 голосов на каждого человека было.
Владислав, ну, вы преподаватель, да? Вы тоже могли какие-то стратегии разработать такие вот хитроумные?
Ну, я преподаватель все-таки...
Математики?
Нет, я один на один с человеком занимаюсь, плюс это люди из других районов, поэтому какого-то преимущества это не давало. Ну, мне кажется, нам надо было просто больше ходить по квартирам, то есть намного больше.
Именно по квартирам, то есть
да.
Других каких-то ресурсов вы не рассматриваете?
Mm-mm. В нашем конкретном районе нет, да и в общем в Москве тоже вряд ли.
То есть это самое эффективное там в интернете как-то есть же у жилищных товарищей обычно какие-то сайты?
Ну, оттуда никто не придет все равно на выборы.
То есть это бессмысленно,
вообще,
только лично обойти.
Да. Лично дать свою листовку, дать свою визитку и сказать, приходите на выборы вот вместе с листовочкой.
Ну вот что вы сейчас чувствуете, Владислав, после того, как вы не выиграли, а вы говорите, что рассчитывали? Чувствуете разочарование?
Ну, разочарование было, конечно, но на этом все-таки жизнь не заканчивается. У нас есть уже компания организованная сторонников. Будем дальше заниматься и просвещением жителей, какую-то другую активность вести.
То есть вы считаете, что это такой как бы опыт, который вам в дальнейшем может пригодиться?
Конечно.
И нынешняя ситуация вас не разочаровала. Вы будете идти вперед. Вы станете старше еще через 5 лет, и
да,
уже это будет практически...
Я
да,
думаю, что да.
Анастасия, как вам кажется, почему вот именно в этом году было так много очень молодых кандидатов в муниципальные депутаты. Вот до этого было, ну, меньше, тоже попадались молодые, но вот вы общались с другими муниципальными депутатами. Какие мотивы вообще? Почему 19 лет от человека интересно?
Я могу сказать о том, что многие люди сейчас откликнулись на путинский призыв, так называемый. То есть глава нашего государства один раз в своем обращении озвучил фразу о том, что в политику должны идти молодые и инициативные люди, которые знают и понимают, что и как нужно делать. И, наверное, многие откликнулись на этот путинский призыв
и
действительно пришли в политику.
И вы тоже поэтому?
Нет. Но отчасти, может быть, и поэтому. Я согласна с этой цитатой. Мне кажется, что это действительно отражает актуальную ситуацию сейчас в нашей политической сфере. Но у меня мотивы были немного иные.
Ну вот смотрите, да, патриотическое воспитание, равно как и акции протеста, которые проходили, наверное, они дают примерно один результат. Молодые люди, ну, во всяком случае, вот то, что мы сейчас поняли, они действительно хотят как-то менять мир, ну, идти, если не в политику, то, во всяком случае, в управление своей жизнью.
Разговор о том, почему молодые идут в политику, мы продолжим после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о выборах в муниципальное собрание, о том, зачем туда идут молодые кандидаты. Чтобы сделать первый шаг в политике или это такое своеобразное проявление волонтерства?
В московской студии кандидат от партии «Яблоко», студент МГИМО Данил Минаев и урбанист, социолог Петр Иванов. Петр, как вы думаете, вот такие частные инициативы, о которых ребята нам рассказывали в первой части, они действительно могут изменить городское пространство, как-то вот перестроить жизнь города? Или это все так, особо ни о чем?
Ну, сложный вопрос, потому что совершенно непонятно, что значит частная инициатива, что значит ни о чем. В любом случае, когда мы говорим о муниципальных выборах, мы говорим о выходе, да, некоторых инициатив в поле дискуссии об общем благе, в поле дискуссии о том, собственно, каким образом, какова конфигурация территориальных отношений и дальше. Но здесь нет больших и маленьких вопросов. Да, понятное дело, что в предыдущей части речь больше шла, скажем, о каких-то таких небольших вещах, типа субботников, защите прав жителей, попавших в программу реновации и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, у муниципальных собраний, помимо этого, есть достаточно серьезные полномочия, которые позволяют во многом определять то, каким образом выглядит город. Да, в частности, да, это принятие проекта планировки или отклонение проекта планировки территории. То есть, на самом деле, муниципальные собрания и эффективные муниципальные собрания до сегодняшнего дня отлично с этим справлялись и эффективно боролись с точечной застройкой, потому что если мы вспомним, прошлый год, да, когда, собственно, слово «градостроительный конфликт» стало определяющим для нашего города, да, если мы посмотрим на районы, в которых происходили успешные случаи борьбы с точечной застройкой, это районы, в которых были действенные муниципальные собрания, которые осознают свои права, да, и, соответственно, неуспешные – это там, где, собственно, нету этого публичного уровня, отсутствует публичный уровень дискуссии об общем благе, отсутствует муниципальное собрание, которая на это способна. Но, тем не менее, да, ничего не мешает тем же самым людям, которые занимаются вопросами борьбы с точечной застройкой и принятия отклонения проектов межевания, проектов планировки, заниматься и небольшими вещами, типа раздельного сбора мусора, организации его вывоза, организации контейнеров для раздельного сбора мусора, тем же субботниками, районными праздниками и так далее. Потому что районный праздник – это тоже очень важная история. Да, субботник как форма районного праздника, когда люди собираются вместе что-то делают, да, после того, как они это вместе поделали, да, дальше они понимают, что они могут эффективно вместе взаимодействовать, иметь ощутимый результат, ощутимое удовольствие от этого взаимодействия и продолжать действовать в других формах.
Но это такие частные истории, и понятно, что люди становятся активны тогда, когда вот касается это непосредственно их, да, близко к ним подходит, они понимают, о чем идет речь. Но вот Данил шел не как независимый кандидат, а как кандидат от «Яблока». Может быть, есть идея в том, чтобы такое, дело немалых дел, да, оно как-то изменит вообще ситуацию в целом и, возможно, большую политику. Как, или это все-таки тоже была идея такая прикладная? Или, может быть, карьерная? Потому что понятно, что для молодого политика это может быть первым шагом, ну, как опыт некий.
Ну, смотрите, здесь вообще не так важен субъект движения, шел ли я от яблок или самовыдвиженцем, потому что причины могут быть на это совершенно разные. То есть все люди, которых интересует именно вот районный активизм, конкретные проблемы в конкретном районе, они же тоже могут выдвигаться от партии. Дело совершенно не в этом. Если говорить о конкретно моих причинах, то да, причинах того, почему я пошел в муниципальный депутат, то да, это скорее все-таки связано с более широким городским или федеральным масштабом. Я считаю, что любые выборы важны на любом уровне, и что муниципальный депутат — это не только, ну, такой местный активист, который вот решает проблемы, это еще и политик вот, мелкого районного уровня. Это человек, который наделен властью, который наделен правом представлять людей, жителей района. И когда появляется много новых независимых людей, независимых от власти, независимых от мэрии Москвы, от партии «Единая Россия», то это, конечно же, безусловно, хорошо.
Ну, может быть, в этом году, и эти выборы так активно происходили при помощи молодых кандидатов, это связано с тем, что было несколько, так условно говоря, школ, да, вот этих молодых кандидатов, где их, опять-таки, условно говоря, прокачивали, да, объясняли, как агитировать, как вести себя, и в том числе это была «Открытая Россия», это был центр Гудков этим занимался, и Галямина, вот вы каким-то образом участвовали в этом, или это вот как ваше?
Да, конечно. Я участвовал в проекте, который создали Дмитрий Гудков и Максим Кац с самого начала. Он был запущен в марте, кажется, в начале марта. Вот. Я считаю, что ну, вот конкретно этот гудковский проект, который теперь стали называть «Объединенные демократы», хотя названия у него не было вообще все это полгода, я не знаю, откуда он появился. Вот. Что, ну, это основной проект, который из-за которого получился такой хороший результат на муниципальных выборах. Ну, конечно, у «Открытой России» были тоже школы для наблюдателей, для того, для помощи кандидатам в процессе регистрации, у «Яблока» были, вот у «Галяминой» тоже, много у кого. Но именно проект Гудкова, это был такой, как комплексная вещь, которая вела кандидатов вот прямо от начала, от рекрутирования кандидатов, поиска до победного конца. И мне кажется, такой, именно этой вещи не хватало, например, в 2012 году, на предыдущих муниципальных выборах, вообще на других любых выборах, чтобы помочь людям именно провести кампанию успешно и до самого конца.
А как вы вообще попали в эту школу? Что вас туда сподвигло?
Ну, я вообще давно, ну, не то чтобы давно, но я знаком с основателями проекта, я работал на предыдущих компаниях, то есть на думской компании Дмитрия Гудкова в 2016 году, где он набрал довольно высокий процент, но все равно проиграл Геннадия Онищенко. Вот. Я работал раньше тоже на избирательных компаниях, ну, и, в общем, я знал о том, что этот проект готовится, и практически одним из первых там зарегистрировался.
А как вы думаете, вот эта история, она дала большой процент молодых людей, которые пришли, да, или все-таки было много ребят, которые вот, как наш гости из первой части программы, потому что они же как раз никуда не ходили, ничем не занимались. Это была личная инициатива.
Ну, смотрите, тут как бы такая история, да, что да, безусловно, дало, вот, но неправильно было бы говорить, что как бы самое невероятное в этих муниципальных выборах, что в них участвует молодежь, и молодежь — это вот какой-то главный пункт. Вот, прямо у нас Тропарева, Никулина, 10 из 10 мандатов принадлежат теперь независимым кандидатам. При этом, ну да, из проекта Гудкова-Каца там есть два человека, которые только за счет этого прошли, да, которые до этого не были известны в районном активизме, которые не занимались районными делами. Ну, два человека. 8 человек, да, это люди, которые, ну, с разным стажем, да, в основном это люди из постболотных активизма, которые появились в 2012 году на орбите такого обращения к городу, массового, да, там, интереса к городскому активизму, вот этому идее того, что мы, горожане, мы можем сами определять наш город. Вот. И дальше они действительно делали очень интересную, сложную карьеру, общаясь с людьми, вовлекая людей в построение районного сообщества и так далее. И дальше это сообщество их выбрало. Да? И тоже очень показательно. У нас, например, один из кандидатов, который был, собственно, доселе неизвестен и проходил как раз по программе Гудкова-Каца, он набрал на несколько голосов больше, чем районная активистка, которая даже сознательно сказала, что она не хочет, чтобы она появлялась на сайте в списке рекомендованных кандидатов. Ну, вот типа эксперимент, да, там вот узнают ли меня, сколько я смогу набрать исключительно за счет своего районного социального капитала, за счет своих районных достижений. Ну, вот разница оказалась небольшой. И дальше, собственно, победители, занявшие первые места в нашем районе, это те, кто одновременно имеют большой активистский стаж и еще были поддержаны как раз вот этой программой Гудкова и Катца. Вот, и они с колоссальным отрывом победили «Единую Россию» и все другие силы зла, которые присутствовали в районе. Да, и суммировав вот эти вот капиталы, да, собственно, они получили свою победу. Да, и здесь очень важный момент, да, вот как раз вот сочетание этого, потому что тоже, да, там на одной такой общеполитической протестной повестке, да, возможно, что-то может появиться. Но дальше, да, все-таки нужно понимать, что уровень муниципального депутата – это уровень решения локальных проблем, это уровень общения с людьми, это уровень тесного взаимодействия зачастую очень неприятными людьми, с людьми с других взглядов, но с которыми тебе посчастливилось оказаться соседями. Вот, и дальше, да, возникает очень сложный челлендж для молодых избравшихся кандидатов, что им придется просто за счет того, что это заземлено в территории, да, их деятельность, общаться там, я не знаю, с единороссами, с коммунистами, с кем угодно, с людьми самых разных взглядов, зачастую совершенно парадоксальных, взаимоисключающих и так далее, но являющихся их соседями, являющимися теми, кого они представляют. И
но с другой стороны, да, но с другой стороны, смотрите, посчитали, что теперь в большинстве оказались люди, которые связаны там с, то есть это не из госструктур какие-то вот, да, бюджетники, а люди, которые имеют некий опыт, значит, не знаю, там ведения дела, общения в том числе, да, то есть это поменяло социальную прослойку тех, кто пришел в основном. И мне кажется, они в большей степени способны решать как раз вот такие сложные проблемы, да, договариваться, нежели действительно те, кто привык жить в статичных условиях. Но, тем не менее, мы все-таки вернемся к молодым людям и, наверное, посмотрим все-таки опрос.
Да, мы сделали опрос в двух частях, где мы задали людям постарше и людям помоложе вопрос о том, доверяют ли они решению городских вопросов молодым муниципальным депутатам.
То есть сами молодые доверяют ли молодым?
Мнение взрослых мы уже услышали, сейчас посмотрим, что думают молодые.
Почему, возможно, молодые люди могут на это смотреть как бы с другой стороны. Взрослые смотрят там... Я не знаю, как это объяснить, я сейчас в замешательстве. Вот, взрослые могут смотреть это в плане там, вот, там надо за городом следить, за районом, там тем более, чтобы все было хорошо. Молодые это смотрят как-то более с другой стороны и более, ну, с какой-то легкостью. Ну, я не знаю даже.
Я никому не доверяю. Ну, хотя даже молодые, может, лучше, они не такие опытные, воруют меньше пока.
Да, потому что за молодежью будущее. Ну, взрослые, они, как правило, не очень открыты для всего нового. Ну, не знаю, как правило. И поэтому они полагаются на свой предыдущий опыт и используют только то, что было за их плечами, что они уже знали и прошли, в чем они уверены. И поэтому... И мне кажется, они не очень любят рисковать и пробовать что-то новое.
Нет.
Почему не доверяете?
Ну, потому что не слишком молодые. Но я считаю, что у человека должно быть хотя бы одно высшее образование, чтобы решать какие-то вопросы. 20-18 лет, оно еще не имеется. Только школу заканчивают.
Как по мне, они более выгодно решат этот вопрос, ну, для молодого поколения. Как-то в русле с нами. И, естественно, отсутствие опыта, оно ведет к определенным ошибкам. Но я думаю, ввиду того, что они все-таки молодые, у них есть энергия их решать и развиваться.
Доверяете им или нет? Не знаю, это спорный вопрос, потому что, может, у них не так много опыта. Но я считаю, что они могут дать толчок и начать развивать что-то новое, а как бы депутаты с опытом могут дальше развивать это.
Мы против эйджизма.
Дискриминации человека по возрастному признаку.
Поэтому мы считаем, что если человек решил, что он способен активно участвовать в политической жизни страны,
то имеет на это полное право.
Так получается, что молодые люди критичнее относятся, да, вот к способности как-то участвовать в жизни и руководить, ну, даже какими-то муниципальными не очень крупными делами, чем взрослые, которые готовы доверять молодежи. Но, тем не менее, вот что вы скажете на этот счет?
Я бы тут, на самом деле, немножечко эйджизма бы вбросил. Есть очень важный фактор. Мне 29 лет, я бы за себя не проголосовал в качестве муниципального депутата, потому что я прекрасно понимаю, что, несмотря на вот всякий там это молодежный задор там, и так далее, и тому подобное, я бы вряд ли смог бы выступить эффективным коммуникатором и агрегатором чаяний, представлений и так далее и тому подобное, а людей самого разного возраста, воспитанных в СССР, где есть очень четкое представление о возрасте, эффективном возрасте. Да, там есть вот этот барьер, там, это 60 лет на пенсию, все уже можно там спокойно воспринимать человека как там, объект и предмет мебели. А вот типа там вот 40-50 это такой расцвет, еще нужна вот такая вот будка. А, вот, и вот этот серьезный человек. Вот,
то есть, вы бы за Данила не проголосовали.
Я бы за себя не проголосовал, потому что я понимаю, что меня бы значительная часть, в первую очередь, чиновников, а коммуникация с чиновниками – это значительная часть работы муниципального депутата, меня бы считывали как вот, ну, вот мелкий приперся, сейчас его жизни буду учить. Вот, и это касается, вот, тоже является большим челленджем для молодых муниципальных депутатов.
Даня, вот вы этого не боялись, когда избирались?
Нет, я этого не боялся. Я вообще считаю, что это неправда, что сама вот цифра, там, 45 лет, 30 лет, 20 лет, сама эта цифра, сколько лет человек прожил у нас на земле, это вообще ничего не значит. Потому что...
Так я не говорю,
да,
что...
Нет, я понимаю. Да.
То есть, я говорю о представлениях, которые
существуют. Да, вы считаете, что есть представления у людей, у чиновников и у избирателей о том, что, например, 21-летний человек, как я, там, не сможет пойти и пробиться и решить все необходимые вопросы. Но это же, получается, мы сами придумываем, что там люди у себя думают в голове. Мы не можем решать за других людей. Мы не можем знать, что там условная бабушка-избиратель считает про меня или про вас.
Это для этого есть социология.
Понятное дело, что
социология говорит о представлениях, вот я о них и говорю, они есть, это правда.
Ну вот у нас был опрос.
Мы можем бороться с ними.
Мы увидели, что где-то, ну, может быть, треть молодых скептично относится. Вот что вы можете ответить вот просто тем, кто говорил в этом опросе?
Я, опять же, не считаю, что возраст имеет какое-то значение. Есть люди 45 лет, которые совершенно неопытны ни в районном активизме, ни в политике, ни в решении вопросов в мэрии, там, в городской администрации. Есть, не знаю, 25-летние люди, которые уже этим занимаются 10 лет прямо с младенчества.
То есть... Вот вы, Данил, когда для себя решили, что вы пойдете вот в эту сторону, да?
В сторону чего?
Политику, ну, не знаю. Ну, нет, именно общественной какой-то жизни, деятельности.
Я не могу сказать, что я прямо очень сильно увлечен в дела района. Я, конечно, познакомился очень, ну, относительно плотно с ними вот за время избирательной кампании, познакомился с активистами, которые нас шли в соседнем округе. То есть там прям люди, которые разбираются в местных замоскворецких делах. Когда я решил, что пойду в депутаты, не знаю, когда вообще услышал о муниципальных выборах, в первую очередь. Я вообще, ну, мои причины, почему я пошел избираться депутаты, они скорее политические. То есть не местные, вот я не районный активист, а скорее интересуюсь политикой. То есть я работал на избирательных кампаниях раньше, там, на митинги ходил, вот это все. Причина моя, которая была, это я, что я считаю, что в Москве вот 1500 муниципальных депутатов, а до этих выборов, вот с выборов 2012 года, было, кажется, 36 из этих 1500 депутатов от партии «Яблоко». Понятное дело, что это пропорции не соответствует пропорции людей демократических взглядов к общему числу населения города. Я считаю, что это неправильно, и что это надо поменять, что нужно привести в соответствие количество представителей населения в Москве с демократических взглядов, с количеством, собственно, избирателей демократических взглядов.
Ну, вот это вот очень интересный вопрос. Вот, Петр, вы нам сказали, что в вашем районе все 10 депутатов, да, они независимы от «Единой России». А вот я лично в своей жизни встречал таких людей в регионах, которые говорят, я, конечно, не поддерживаю «Единую Россию», но проголосовать надо за депутата от «Единой России», потому что, когда придет другой, ему работать не дадут, мы тут все будем жить хуже. Вот может быть такая проблема, что если все депутаты независимы, то им просто начнут вставлять палки в колеса, чтобы просто показать, что в следующий раз голосуйте за «Единую Россию».
Или они просто перейдут в «Единую Россию», естественным образом перетекут. Так тоже бывает.
Ну, скажем так, да, здесь... Сначала отвечаю на ваш вопрос. От перетекания в «Единую Россию» спасает плотная сеть районных контактов. Да, то есть, и то, что действительно это в эти собрания, во всяком случае, в нашем районе прошли люди, которые отвечают перед своими избирателями, которые лично знакомы со своими избирателями. Вот, поэтому вот это вот перетекание в «Единую Россию» и неожиданная переобувка в воздухе скорее невозможно, а будь она произойдет, то, соответственно, есть процедура отзыва муниципального депутата. Ничего страшного. Отвечая на ваш вопрос. Да, безусловно, да, я опасаюсь того, что в вот этих вот независимых собраниях, которые образуют такой... горизонт развития Москвы на Запад, как это было в брежневские времена, только там была застройка, а тут у нас демократия, вот, его могут каким-то образом прессовать самыми разными способами. Сокращать бюджеты, устраивать открытый саботаж со стороны ГБУ-жилищник, социальных служб и так далее и тому подобное. И в том числе, возможно, разного рода как это, террор проверками и требования формального выполнения всех правил, да, там, совершенно не обязательно для того, чтобы разрушить бизнес, да, там, не знаю, подбрасывать директору предприятия наркотики, можно просто заставить их выполнять устав и действовать исключительно в соответствии с процедурами, и тогда любое предприятие, любая живая система разваливается, потому что, ну, как бы, несмотря на то, что мы прописываем друг для друга правила, да, они принципиально невыполнимы, да, это скорее некоторая такая идеальная модель, к которой мы стремимся, и как только мы пытаемся следовать сугубо ей, то все исчезает. Вот. И на самом деле, возможно, самые разные формы борьбы с этими независимыми парламентами и заживания их. Вот. Но, тем не менее, да, опять же, существуют какие-то процедуры, которые позволяют парламентам защищаться от этого, и будем надеяться, что все будет хорошо. Вот. Но то, что вы описываете, да, это, естественно, так работает. И я знаком со случаями в малых городах, когда город реально выбирал там демократического мэра, которого они давно хотели на место там единоросса, который сидел там 20 лет в качестве мэра и владеет половиной города. Но дальше появлялся этот новый мэр, а дальше вся администрация саботировала все его действия. Но вот есть мэр, а дальше его администрация не выполняет его поручения. То есть берет и не выполняет. Все равно она думает, что он долго не протянет, вернется старый мэр, все будет нормально. Да, то есть, и вот такого рода проблемы тоже есть.
Можно я тоже отвечу на это?
Конечно.
Мне кажется, это совершенно какая-то губительная и неправильная логика думать, что нужно там голосовать за единоросса или человек зависим от власти, потому что иначе ничего не будет работать. Понятное дело, что многие люди так думают. Но получается, тогда и нам тоже совершенно не стоит участвовать в выборах, потому что мы изберемся, а у нас все равно ничего не получится. Если так думать, это означает, что нам просто нужно сидеть на месте и сложить лапки и никак не участвовать в политике. Эта логика неправильная, потому что она приводит к выводу о том, что нужно сидеть и ничего не делать. Любая логика, которая к этому приводит, мне кажется, совершенно...
Но она же существует, и есть люди, которые так действительно думают.
Ну да, и сейчас говорят о том, что нет будущего, нет представления о будущем, каким оно должно быть, вот ровно в силу того, что все застряли в этом, вот, в этом сегодняшнем моменте. А, Данил, но у вас есть ощущение, что все-таки будущее есть, да, раз
да,
вы туда идете?
Есть. Ну, во-первых, нет смысла думать иначе, потому что что тогда делать? Потому что нужно только просто сидеть, грустить, смотреть телевизор и, там, не знаю, читать газету «Московский комсомолец».
Нет, но можно заниматься карьерой, допустим, да, у вас же есть опыт работы.
Ну, карьера, понятное дело, да. Еще можно мигрировать из страны, уехать подальше, вести семью, друзей. Но это же совершенно как-то неинтересно и грустно даже, я бы сказал. Просто скорее уезжать отсюда, и чтобы здесь, в России, все дальше тухло и горело. И потом, ну вот, понятное дело, что есть там депутаты, есть мэры в малых городах, которых прессуют тоже вокруг администрации, единороссов. Но с другой стороны, в прошлом году, вот в единственном районе Москве были выборы муниципального района Щукина. Да, там вот вы впервые увидели. И там как раз ситуация наоборот. Там избрались вот эти вот большинство независимых депутатов, там теперь наоборот. Дрожит префектура, дрожит управа, потому что они там могут. У них есть определенный инструмент давления на управу, которая административный орган района. И там постоянно на совещаниях я слышал, что там Раков, заместитель Савельина ругается постоянно, что там эти щукинцы опять устроили. То есть наоборот получается, что это не они там, не их большинство боится мэрию и окружающих чиновников, а совершенно наоборот. И так вполне вероятно будет теперь и в других районах, где мы взяли большинство, Гагаринский, Тропарев, Никулина, все остальные места тоже.
Да, результаты достаточно неожиданные, и с этой стороны тоже это понятно. Но как вам кажется, может быть, технологии что-то могут изменить и дальше? Да? Технологии, я возвращаюсь к выборам, да, то есть каким-то образом вот эта агитация, она будет работать на людей, ну, как бы более молодых, и сделать их более активными. Новое поколение, новые технологии.
То, что все ходят по домам и хотя бы общаются с людьми, это уже достаточно новая технология.
Да, вот,
для России это определенно новое. Ну, конечно, забытое, хорошо так. Но вот там горизонт 89-91 года, да, тогда это отлично работало. А потом было очень хорошо забыто, потому что настала эра да, такого, политконсультантов и такой политической и рекламной гиперреальности Generation P. Вот, когда казалось, что то есть, ты все завалишь листовками, и, да, будет огромный билборд, на котором будет, значит, твой портрет и написано там, не знаю, там «Россия, это мы», там, или там что-нибудь еще, вот, вот тогда это конвертируется в голоса, и тогда это в целом, конечно, конвертировалось, потому что советский человек был не знаком с этой рекламной гиперреальностью, это действовало. Сейчас от этого есть существенная усталость, да, и есть, с одной стороны, интернет-технологии, которые позволяют уберизировать избирательный процесс, собственно, как это делала программа Гудкова и Каца, а с другой стороны есть вот этот вот возврат рад к новой искренности, к теплым аналоговым технологиям там, соседских праздников, просто общения лицом к лицу. Да, там, вот, например, один из кандидатов Тропарева Никулина, да, там, например, приходил в местную пивную, да, там, вот, общался с местными людьми, оставлял там агитацию, фотографировался с ними, убеждал их, что ходить на выборы – это хорошо, да, там, и так далее. Да, то есть это новые технологии, безусловно. Да, там, вряд ли какой-нибудь там политконсультант старой школы сказал бы, что да, там, для того, чтобы избраться муниципальным депутатом, тебе нужно перейти в пивную и поговорить с мужиками. Вот. Но это реально работающая технология, да, которая не очевидна, она лежит на поверхности, но вот она как бы забытая, но вот появляющаяся сейчас обратно. И это важный момент. Вот, что сейчас, да, возникают новые технологии доступа, да, как физического, так и цифрового. И здесь нельзя сказать, что они взаимоисключающие, они взаимодополняющие очень хорошо, и это как раз важно. И важно то, что они просто преодолевают вот эту вот ставшую нам привычной политтехнологическую гиперреальность, от которой всех уже тошнит.
Ну вот, я думаю, на этой позитивной ноте мы закончим эту часть нашей беседы и уже окончательные итоги подведем через несколько секунд в следующей части.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем говорить о прошедших в Москве муниципальных выборах. О том, почему число кандидатов младше 35 лет выросло на 22% по сравнению с кампанией 2012 года. И может ли этот факт повлиять на структуру власти в целом?
В московской студии социолог, доцент кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы управления РАНХИКС Вера Захарова. Ну вот, Вер, к вам вопрос такой итоговый. Да? Вот можно ли ситуацию с московскими выборами рассматривать как начало теперь уже такой легальной интервенции молодых в, не знаю, политическую, в общественную жизнь страны?
Я думаю, нет, это преждевременно делать. Потому что, во-первых, процент проголосовавших в городе Москве очень низкий, ниже, чем во всех субъектах Российской Федерации. Это первое. А во-вторых, это временное явление. И, в общем-то, не было, была проблема у многих партий по выставлению определенных кандидатур. К сожалению, сейчас не очень активно идут люди среднего возраста в силу своей занятости и неверия во власть. Поэтому молодежь, она... наверное, дождалась, что ли, своего часа и решила попробовать себя на муниципальных выборах.
То есть просто больше некому?
Нисколько больше некому, сколько это та тенденция, скорее, неверия во власть среднего уровня населения, да, которая, среднего возрастного уровня населения, которая понимает, что в любом случае будет править Единая Россия. Пойдет ли кто на выборы, не пойдет ли кто на выборы. В любом случае кандидат, даже если он независимый, его опекает Единая Россия. Это все прекрасно понимают, это все знают, это во всех регионах такой процесс идет. И когда партия, допустим, та же Яблоко и независимая при поддержке партии Яблоко кандидаты прошли, это действительно можно назвать какой-то революцией, да, в Москве, потому что, в общем-то, никто не ожидал такого процента, и хотя 76% набрала Единая Россия, но в ряде, как мы слышали, округов, в ряде районов партия Яблоко, она просто захватила весь политический Олимп и практически будет править в муниципальных образованиях. С одной стороны, это приятно, потому что там есть и известные, узнаваемые люди, и молодые люди, креативные. Но с другой стороны, это не совсем то, что нужно Москве. Москва, как и Питер, это своеобразный город, который имеет немного другие требования и который имеет немного другое, так скажем, желание в управлении своим городом. В Москве не любят изгоев, это первое, что есть, да. В Москве не любят как бы той навязчивой политики и тех навязчивых проектов, которые сейчас происходят. Поэтому вся та динамика которая шла от молодежи, которые они подняли вопросы, которые сейчас беспокоят граждан, это реновация в первую очередь, и на этом была построена именно их компания. Это, в общем-то, дало прекрасные подспорье для того, чтобы они взяли хорошие проценты на московских выборах. И, в принципе, это одно из главных течений, так скажем, современного московского мегаполиса, потому что люди не хотят расставаться с тем, что у них было. Сами понимаете, когда жилье приобретаешь, это очень сложно. И, в общем-то, подпали под реновацию не только те страшные уродские хрущевки, но и многие другие пятиэтажки, и многие другие дома, которые, в общем-то, можно назвать некими историческими памятниками культуры. Для нас, москвичей, это дорого.
Прошу прощения. Но, с другой стороны, получается, что не будь реновации, не было бы и вот таких результатов выборов, да? Так получается?
Скорее нет. Больше здесь на все-таки процентную ставку явки. Больше здесь на явку. Реновация – это некое подспорье. Не было бы ее, были бы какие-то другие проблемы. Та же плитка в Москве, которая застилается каждый месяц. Много других вопросов. Проведение неверной политики, социальной политики и много чего еще. В общем, придраться к московским властям у жителей Москвы есть всегда к чему. И здесь именно явка того, что она была там около 15%, именно эта явка дала, так скажем, возможности Яблоку и оппозиционным партнерам, оппозиционным депутатам пройти.
Я хочу спросить, вот, а как вам кажется, вы преподаете, и преподаете в разных университетах московских, а как вам кажется, вот и наши гости вот, в предыдущих частях программы тоже очень разные, да, а что все-таки молодых людей не заставляет, да, стимулирует вот идти сюда? Действительно, может быть, это время волонтерства, да, может быть, это какой-то идеализм, может быть, это такой расчет пойти в политику, да, стать каким-то деятелем государственным. Как вам кажется, что это? Или просто сама ситуация так подогрелась, что вот сейчас, может быть, в моде такой гражданский активизм, и Навальный, вот он действительно это вызвал?
Вы знаете, я простой советский человек, как многие смотрящие нас и слушающие. У нас была система подготовки лидеров, да, начиная с пионерии, комсомол и далее. Все мы выросли из этих структур, почти все. Но, тем не менее, мы могли где-то себя реализовать. Сейчас современная молодежь, кроме этих студенческих советов, которые практически, вот, практика моей работы показала со студенческими советами, что активность людей, она направлена не туда, молодежи. Их ничем не заставишь заниматься довольно активно. Это не дает им, так скажем, развития их личностного роста, продвижения их. Они выбрали эту политику, потому что действительно это модно. Во-вторых, здесь правильно вот один из кандидатов здесь представленных, Анастасия, она правильно сказала, что политика президента Путина направлена именно на обновление кадров и в том числе на то, чтобы в политику пришли молодые люди. Мы видим это по губернаторским выборам, да, куда выиграл в Калининграде молодой человек 32 года. Мы видим по ряду мэров и ряду других лиц. И когда мы формируем, так скажем, муниципальные советы депутатов, то я считаю, что это один из, так скажем, стартапов для развития у молодежи общественно-политической карьеры, общественно-политической жизни. Это, наверное, важно, потому что человек должен на низовом уровне попробовать все с нуля.
Ну да, спасибо, Вера. Ну что, получается, что вот такое участие в кампании, да, в муниципальные собрания, это такие своеобразные стартапы для молодых, не знаю, будущих там чиновников, политиков.
Инкубатор.
Инкубатор
кадров, можно и так сказать.
Да, но, во всяком случае, и молодые люди видят какие-то перспективы в будущем, и взрослые тоже им доверяют. Это была программа «Рожденные после СССР».
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода», а также на телеканале «Настоящее время».
Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».